Лукашенко начал активно заигрывать с Западом задолго до 2014 года. Потому что я прекрасно помню, там не в 2008 там, году или в 2009, но еще Ющенко был президентом Украины. Значит, меня, кстати, приглашали в Минск на конференцию, значит, которую самый выдающийся белорусский политолог придворный Шпаковский организовывал. Значит, там, значит, ну, демонстративно присутствовали высокопоставленные чиновники администрации президента, МИДа и так далее. И, в общем-то, они хором давали понять, что вообще-то место Белоруссии в Европе. То есть я впервые, значит, в Минске столкнулся с ситуацией, когда ну, она фактически была калькой с украинской. То есть до того такое можно было услышать.
Это на официальном уровне получается.
Ну, это полуофициально, потому что это вроде бы как общественная организация проводит конференцию, но присутствуют чиновники, которые своим поведением, своими высказываниями совершенно отчетливо давали понять, что да, они поддерживают то, что здесь говорится. И ну, там просто было видно, когда, допустим, сидели представители, кстати, Польши, значит, и регулярно, значит, буквально каждое выступление они комментировали. То есть они, по-моему, выступили раз 20. Значит, и сидели представители каких-то там белорусских левых или условно там пророссийских сил. Значит, они попытались один раз что-то сказать, им заткнули рот, и вообще непонятно, зачем их приглашали. То есть это была достаточно такая серьезная демонстрация. И, повторяю, это, ну, понятно, что к тому времени работа-то велась уже не один год, значит, для того, чтобы выйти на такой уровень. Поэтому начал Лукашенко не в 2014 году. В 2014 году у него просто произошел порыв, потому что он, кстати, оказался на фоне России, с которой Запад вообще, кстати, поссорился. Лукашенко оказался вроде бы как приемлемым для Запада партнером, потому что вот вам, пожалуйста, Минск, переговорная площадка, вот, пожалуйста, Крым мы не признали, значит, и вообще, в общем-то, хорошие такие белые, пушистые, значит, договороспособные, поэтому его стали, кстати, выделять. Но у Лукашенко произошло то же самое, что у Януковича. Запад ведь Януковичу тоже не мешал, там, ни президентом сниться, и хорошие отношения с ним поддерживал, там, и так далее. Но
он не свой для них.
Да, безусловно, он для них не свой, он представлял интерес. Проблема Януковича была той же самой, что и у Кучмы. Кучма ведь тоже никак не мог понять. Он такой весь прозападный, а чего его гонят-то? Он же явно был лучше Ющенко. И Янукович явно был лучше Майдана, в том числе и для Запада. Но и Кучма, и Янукович, они были представителями национальной промышленности. Какой бы то ни было, но национальная промышленность реального сектора. И так или иначе, они должны были эти интересы отстаивать. А Западу национальная промышленность, реальный сектор на Украине были совершенно не нужны.
Нужна деиндустриализация, рынок сбыта.
Да, им нужен был просто рынок сбыта. Поэтому эти люди их не устраивали не потому, что они плохие или некрасивые. Они их не устраивали по своему экономическому базису. По роли тех экономических сил, интересы которых они отстаивали в политике. Их было проще смести, поставить вместо них у власти любых обормотов, которые, значит, будут под радостные крики уничтожать свою экономику и рассказывать о том, что вообще-то, значит, самое главное – это сфера услуг. Я, кстати, тоже прекрасно помню, как в 2011 году, уже когда Янукович был президентом, на радио «Эра», значит, на 4 часа, по-моему, или на 3 часа они устроили большую такую дискуссию по поводу того, надо ли Украине подписывать соглашение об ассоциации с ЕС, значит, или надо интегрироваться в таможенный союз. И вот, поскольку там где-то формат был 45 минут беседы, потом 15 минут перерыв, там идет реклама, значит, мы выходили покурить, попить кофе, и вот журналист, который вел передачу, в один из этих перерывов, он меня спрашивает, а вы действительно что, считаете, что Украине надо интегрироваться в таможенный союз? Я говорю, а что, есть какие-то варианты? Он говорит, ну, конечно, ЕС же лучше. Я говорю, подождите, но там же самое... Фактически соглашение об ассоциации это прописанное пошаговое уничтожение украинской промышленности. А за счет чего же вы тогда жить собираетесь? Говорит, ну как, мы в долг возьмем. Я говорю, ну хорошо, взяли, потому что отдавать надо. А мы еще возьмем. Я говорю, ну ладно, вы возьмете третий, пятый, десятый раз. Но рано или поздно-то отдавать надо, давать-то перестанут. Нет, говорит, не перестанут, все так живут, и мы так жить будем.
Как греки.
Да, все так живут, и мы так жить будем. То есть даже там, где люди понимали, что вроде бы как самая национальная экономика будет уничтожаться, они считали, что это благо. Значит, что это как раз вот именно так и живет весь цивилизованный мир. Зачем эта самая экономика, если есть сфера услуг? Значит, вот. Поэтому, собственно, у Януковича вариантов не было.
Его бы все Лукашенко равно... был вариант?
И у Лукашенко не было, его бы все равно бы убрали бы Януковича.
Убрали, Лукашенко убрали бы?
И Лукашенко бы убрали, только Януковича собирались убрать после подписания соглашения об ассоциации. Ну,
через год примерно там
он, да, на 15... подписал, он должен был подписать соглашение об ассоциации в 2013 году. А выборы должны были состояться в марте 2015 года.
То есть, там, полтора
значит,
года.
Соответственно, за эти полтора года весь негатив этого самого соглашения об ассоциации должен был выплеснуться. Янукович должен был потерять поддержку полностью того же самого Юго-Востока, значит, потому что...
Это промышленность как
да,
раз.
Да, потому что там вообще-то народ выступал как раз за интеграцию с Россией, а не с Европейским, Союзом. И не мог получить поддержку Запада Украины, во-первых, потому что он для них все равно чужой, а во-вторых, потому что уровень жизни бы упал. В результате он бы либо проиграл бы выборы, либо если бы попытался бы задержаться, получил бы тот же самый Майдан, но в 2015 году. Значит, но уже не имея никакой поддержки, то есть тогда бы он бы все равно бы вылетал бы как пробка из бутылки. В принципе, то же самое готовили для Лукашенко. То есть он,
а готовил кто, вот на ваш взгляд?
Ну, тот же самый коллективный Запад, даже, это, в первую очередь, безусловно, Соединенные Штаты. Да? Но и ЕС в этом отношении играл достаточно активную роль, потому что для Европейского Союза тоже нужны были дополнительные рынки сбыта. И пусть даже маленький белорусский, да, но это все равно хоть что-то. В конце концов, украинский рынок это тоже ничего не решал для ЕС кардинально. Но в условиях, когда других нету, нет, а каким-то образом выживать надо, каким-то образом надо свою собственную экономику поддерживать, да, значит, даже вот эта капля в море, она ну, как минимум откладывает свой собственный кризис. Дело в том, что лукашенковская политическая система работала ровным счетом до тех пор, пока он рассказывал, что таким образом он восстанавливает единое с Россией государство. Потому что большая часть тех, кто поддерживал Лукашенко, значит, кстати, тех, кто его и до сих пор в России поддерживает, потому что здесь тоже есть много
кстати,
людей.
Кстати, в Украине которые... у него много сторонников.
Ну, хорошо, не знаю, как на Украине, но в России есть люди, которые поддерживают Лукашенко, их достаточно много, которые говорят, ну, Лукашенко же хотел восстановить Советский Союз.
Но он уже не хочет, давно не хочет. Уже.
Но он-то, может быть, никогда и не хотел, но люди его так воспринимают. Значит, и в Белоруссии те, кто его поддерживал, они исходили из того, что Лукашенко хочет восстановить Советский Союз. Единое с Россией государство они, в принципе, воспринимали как восстановление, в общем-то, Советского Союза в лучших его чертах.
Но при этом каждый хочет иметь свой суверенитет, свою самостоятельность, ну, иметь какие-то открытые границы, но открытую квартиру, но квартира каждая своя.
Это, по большому счету, в основном хочет все-таки политическая элита. Значит, народ хочет скорее, чтобы вот осталось там по две машины, возможность ездить в Испанию на отдых.
Турция.
Значит, да, чтобы не это самое там, не посылали в колхоз на картошку. Ну, в общем, чтобы все было как сейчас, но при этом еще раздавали бесплатные квартиры, как в Советском Союзе. Ну, у него уже хорошего выхода нет. Во-первых, я с вами не согласен.
То есть это уход получается.
Да, я с вами не согласен по поводу насилия 9-10 августа, к этому мы еще вернемся. Дело в том, что Лукашенко ведь сам за многие годы, кстати, этим тоже занимался Янукович, значит, он создал у себя базу таких прозападных сил. Причем в основном она была ориентирована на молодежь все-таки.
Это разные НКО, которые финансировались...
Это не только НКО, значит, это еще и пропаганда, в том числе, кстати, официальная белорусская пропаганда.
Которая антироссийскую повестку качала.
Так ориентирована. Она внушала белорусам, что они, в общем-то, европейцы, значит, и по сравнению с Россией живут очень хорошо. Значит, а будут жить еще лучше.
В Украине то же самое было.
Да, да, на Украине было примерно то же самое, только там было меньше этих самых рассказов о том, что наш президент создаст всем социализм, что мы последняя Куба в этом мире. Вот, значит, всегда есть свои нюансы, да, есть что-то общее, есть что-то различное. Да, так вот он, во-первых, создал вот эту вот базу прозападных настроений, достаточно широкую, особенно, кстати, хорошо чувствующуюся в столице. Вот, значит, и, во-вторых, он совершенно правильно сделал, когда в первых числах августа жестко, кстати, подавил мятеж, потому что там был совершенно очевидно антигосударственный мятеж. Когда выходят люди там, с коктейлями Молотова, с арматурой, когда речь идет о захвате общественных зданий, неважно. Вас вышло...
Захвата там не было. И...
Там были попытки.
Но значит, коктейли Молотова в некоторых случаях были провокацией стороны власти.
Ну, понимаете...
То есть там сложно доказать
нам,
историю.
Нам всегда оппозиция говорит, что это провокация со стороны власти. Власть говорит, что это делала оппозиция. Есть кадры, которые четко показывают, значит, что со стороны оппозиции было насилие по отношению к...
Ну, или вот...
Можно я закончу? Так вот, там была совершенно очевидная, значит, попытка мятежа. Причем я, в общем, тогда, еще до начала этих событий, я писал, что оппозиция будет пытаться свергнуть Лукашенко при помощи блицкрига, потому что необходимо парализовать саму волю власти к сопротивлению. Ее надо удивить масштабностью и силой самого протеста. И это почти удалось. Лукашенко действительно растерялся, там помчался в Москву, значит, или в Сочи с просьбой его поддержать. Вот. Но сам фактор вот, подавления именно силового протеста, да, это совершенно правильно.
То есть он пресек этот
блицкриг. Это совершенно правильно. Все, любая власть должна защищать себя и должна защищать мирных граждан. И если бы на этом все бы закончилось, да, то у Лукашенко бы сейчас бы не было бы проблем. Вот смотрите, там в Хабаровске уже, наверное, больше полугода идут какие-то протесты.
Уже закончились, снег выпал, морозы наступили.
Не знаю, еще позавчера говорили, что опять кто-то там гулял. Значит, вот они ходили, там их было много, их было мало. Они ходили и ходили, их только один раз разгоняли, когда они действительно попытались там броситься на здание. Все, больше их никто не трогал. Гуляйте с ней, гуляйте. Хотите во дворах, хотите на проспектах, хотите где угодно. Значит, пока вы не бьете витрины, не нападаете на полицию, не мешаете мирным гражданам, не блокируете движение по улице, это ваше право, ради бога. Хотите, гуляйте 10 человек, хотите, гуляйте 10 тысяч. И если вы посмотрите кадры из Хабаровска, прекрасно видно, как вот идет эта самая там толпа, идет по улице, по тротуару аккуратно, рядом едут машины, и никто никого не трогает. И они могли так продолжать и полгода, и год.
Как во Франции,
и
только
10
там пожестче
идет. Да. Значит, ну не как во Франции, такое когда-то было в Венгрии. Там устроили тоже лет, наверное, 7 или 8, а может и 10 назад собственный Майдан. Там выходили сотни тысяч. Они мирно стояли с одной стороны, полиция мирно стояла с другой стороны. Никто никого не трогал, через год это само рассосалось. Вот. Если бы в тот момент, когда насильственные протесты, да, попытки именно силовым путем свергнуть власть закончились, если бы в этот момент Лукашенко прекратил бы насилие со стороны власти, все было бы нормально. Да, пожалуйста, идут манифестации, ну, поставь ОМОН, пусть он стоит и смотрит. Если они будут нарушать закон, пусть ОМОН их пакует и увозит. Но если они просто ходят по улицам, да, чего им мешать?
Чем им трогать?
Ну, походили раз, походили два, походили 10 раз. Рано или поздно устанут и перестанут ходить. Тем более, что это даже не интересно. Опять-таки, там большое количество было молодежи. Да? Молодежь действительно эмоциональна.
Не только пенсионеры. Женщины очень большую роль сыграли.
Там много было. Но движущая сила протеста все равно молодежь. Даже если сейчас вот смотреть ролики, которые показывают, когда там по воскресеньям выходит народ, в основном это молодежь. Это понятно. Молодежь более мобильна, более эмоциональна.
Всегда так было во всей революции.
И ей это самое. Но ей нужен постоянный драйв. Да? Если вы все время нудно ходите по серым улицам,
устает.
Вас никто не трогает, вы никого не трогаете. Ну, раз походили, два походили, 10 раз походили. Потом вы займетесь чем-то другим. Вам это просто перестанет интересоваться.
А что делать вот в этой ситуации? Какой выход из политического
тупика? Так вот, я знаю, у Лукашенко уже хороший выход из этой ситуации отсутствует. Потому что за вот эти вот практически полгода, ну, чуть меньше, чем полгода, что... Ну, знаете, мне уже просто смешно смотреть на ОМОН, который бегает по дворам и ловит отдельных прохожих. Когда там по 10 человек бросаются на одного, там пакуют, кто-то его волокут. Ну, действительно, как будто это там какой-то шахид, значит, увешанный поясами смертников, там, или с 4 пулеметами в двух руках.
А бывает вообще случайные прохожие попадают под замес?
Да, они, ну, не понятно, бывает, это понятно, что бывает, что и случайные попадают, да, и это тем более, значит, не, это самое, не увеличивает любовь к власти, да. Но в любом случае, просто понимаю реакцию обычных людей. Вот когда у меня под окнами постоянно ходит какая-то молодежь визжащая, да, я тогда начинаю думать, что вообще-то пора бы их отсюда как-то убрать, потому что надоели. А когда у меня под окнами постоянно бегает ОМОН, и я не могу выйти в булочную, потому что меня могут тоже упаковать, значит, и сказать, что нечего сейчас ходить. Значит, пойдешь позже, не видишь, что-то на самое, борьба с революцией идет. Значит, мне становится дискомфортно уже от действий власти. Тем более, когда Лукашенко выступает, а он же парень простой, как правда, да? Он же всегда считает, что он действует абсолютно правильно. Значит, он выступает и говорит, а какой, собственно, закон, если я защищаю Белоруссию? Угу. То есть, а власть не может нарушать закон. Власть, она тем и мила народу, значит, потому народы поддерживают любую власть против любого мятежа, в основном, что власть защищает закон, а закон защищает народ. То есть любому человеку всегда... удобнее выйти на улицу, когда там стоит полиция, чем когда там стоят бандиты. А мятеж всегда убирает с улиц полицию и выпускает бандитов. Так вот, пока мятеж пытается закон сломать, а власть закон защищает, большая часть народа, даже если она не очень любит эту власть, будет власть поддерживать. Ну, хотя бы тихо сидеть по домам, значит, и не это самое, не симпатизировать мятежникам. А когда власть становится с ними на одну доску, и говорит, ну так они же нарушают законы, мы будем нарушать. Значит, мы же должны как-то защищаться. Вот тогда у народа возникает вопрос, а чем вы, собственно, лучше? Ну если и они против закона, и вы против закона, а мы вас все равно не любим, так может пусть они вас поменяют, может быть что-то там будет тогда лучше уже. Может как-то уже все это утрясется. Вот, и вот собственно, за период с августа там где-то по ноябрь, даже не по декабрь, уже к ноябрю, Лукашенко создал в обществе, которое до этого относилось к нему с таким... Ну, можно было назвать такой равнодушной поддержкой. То есть, если вот даже посмотреть на события августа, начала сентября, когда там Лукашенко пытался организовать контрмитинги там и так далее, значит, ну, не собирал он огромные массы в свою поддержку, но, в принципе, они были примерно так по численности сопоставимы с теми, которые выводила оппозиция. Значит, и там уставали, и выходило меньше, и там уставали, и выходило меньше. Значит, а с течением времени мы видим, что, несмотря на репрессии, оппозиция по улицам гуляет. Как бы там ни рапортовало постоянно МВД и КГБ Беларуси о том, что протесты сдуваются, но извините, они сдуваются уже полгода. В какой-то степени это тоже технология, потому что создать длинные очереди из желающих подписаться я могу на пустом месте. Но для этого достаточно просто уменьшить количество пунктов, где можно подписаться, у вас будут стоять длинные очереди.
Но был запрос, значит, желающих поставить альтернативу.
Понятно, что был с одной стороны запрос, а с другой стороны это было красиво организовано.
Даже вот красивый эффект, масштабная очередь даже в Москве, которую я видел в посольстве в день голосования, огромная, протянулась больше километра, несколько тысяч человек стояло, желающих проголосовать.
Но есть простое сравнение. В России собирают миллионы подписей и не стоят длинные очереди. Потому что если вы это нормально организовали, очереди у вас стоять не будут. Очередь – это своего рода технология. Это нельзя еще назвать протестом. Но в конце концов, неважно, там, с мая они идут или с августа. Важно, что изменились за это время общественные настроения. То есть если раньше Лукашенко пассивно поддерживали, то сейчас к нему относятся с пассивным негативом. То есть, опять-таки, белорусский народ не собирается выходить на улицы и его свергать, да? Но он не собирается его и поддерживать активно. Это видно даже по действиям властей, потому что не стал бы Лукашенко сам ездить по предприятиям и посылать по предприятиям своих топ-чиновников, да? Значит, если бы у него все было хорошо. А они ездят и убеждают, нас надо поддержать. При этом они не умеют убеждать. Правильно вы сказали об этом самом Тертле? Мы даже не знаем, что там на самом деле произошло. Значит, почему там этот человек погиб, да? Значит, но выходит представитель КГБ, значит, может, он не сумел сформулировать правильно мысль. Но в таком случае ему просто надо, прежде чем идти к народу, значит, учиться свои мысли формулировать. Я не знаю, он сказал то, что хотел сказать, или то, что не хотел сказать. Но он действительно сказал буквально следующее. Ну, а что вы хотите? Он нагло стоял перед ОМОНом, его и пристрелили.
Тем более, да? Видео есть, кадры где-то видно, значит, его убивают.
Повторяю, он мог совершенно спокойно сказать, вы знаете, это не моя компетенция. Это не КГБ, это ОМОН, это МВД, это прокуратура, причем здесь я. Да, значит, он мог сказать все, что угодно, но он сказал то, что сказал. И это прозвучало так, как прозвучало. И, естественно, это не получит поддержку даже людей, которые власти, в принципе, симпатизируют. Потому что значит нагло стоял перед ОМОНом, а завтра ОМОН решит, что я нагло перед ним стою, и меня пристреляют. Да? Каждый же на себя примеряет это. Это точно не приведет, потому что даже не важно, возглавит ли он Всебелорусское народное собрание или не возглавит, значит, подобного рода коллегиальный орган, значит, который непонятно как избирается, значит, значит, непонятно как ему работать.
Да, потому что любой, потому как что, он с парламентом
потому
будет
коррелировать. Потому что любой орган, да, значит, он либо законодательный, как парламент, да, значит, это не законодательный орган. Он не исполнительный, потому что он не имеет своих исполнительных структур. Он контрольный, а что он контролирует, какие у него методы для контроля. Он назначает чиновников, каким образом он их назначает там, и так далее. Значит, то есть это как эти самые, как советы рабочих и солдатских депутатов.
То есть это провальная идея.
Они очень демократичны, но сами по себе ничего не могут. Проблема не в том, что Лукашенко хочет или не хочет создать. Проблема в том, что ему совершенно отчетливо сказали в этом самом в России, что необходим транзит власти. То есть Лукашенко у власти остаться не может. И он не может остаться даже не потому, что там у него проблемы с белорусским народом. Он не может остаться потому, что его политическая экономическая модель не удовлетворяет тех внешнеполитических игроков, с которыми он пытался играть.
Это важно.
То есть у него нет уже поддержки ни на Западе, ни в России, потому что для того, чтобы существовала белорусская модель, кто-то за это должен платить. Значит, ну, в свое время Россия платила за союзника. Да? Значит, она вливала миллиарды, причем с каждым годом этих миллиардов требовалось все больше и больше. Но да, ей требовался хоть какой-то, но союзник. Сейчас ситуация изменилась, как было сказано, за улыбки платить никто уже не собирается. Запад тоже не собирается платить за улыбки. Поэтому позиция «давайте я буду суверенным, а вы этот суверенитет будете оплачивать», причем желательно все вместе, значит, она никого не удовлетворяет. Значит, если бы у Лукашенко были бы прочные позиции в стране, значит, ну, с этим бы примирились, бы сказали бы, ради бога, значит, мы же не будем там свергать белорусского президента, которого так любит белорусский народ. Но когда белорусский президент говорит, поддержите меня против моего народа, его тоже не будут поддерживать. Ему говорят, мы можем обеспечить спокойный уход от власти, значит, мы можем дать личные гарантии, мы можем обеспечить самый транзит, но для этого надо провести конституционную реформу.
Значит, а на ваш взгляд, какие сроки поставили? 21-й год?
А я не думаю, что ему ставили какие-то конкретные сроки, да, потому что Лукашенко сам говорил, что там вот за 2 года можем провести, да. Значит, очевидно, если там что-то и обсуждалось, то он сказал, ну, там, наверное, 2 года. Но, в принципе, я так понимаю, что никто не был бы против, если бы Лукашенко даже бы досидел срок, на который он был избран. Ну, вот он избран на 5 лет, да. Значит, с конституционной реформой спешить не надо, это сложный процесс. Пожалуйста, давайте 5 лет проводить конституционную реформу. Давайте вначале обсудим, давайте потом, значит, будем принимать соответствующие законы, давайте будем постепенно вводить их в действие, давайте будем корректировать их, и в конечном итоге создадим какой-то переходный период, а потом уже этот президент на следующих выборах баллотироваться не будет. Все. Значит, и спокойно, значит, без каких-то серьезных потрясений произойдет вот самое изменение политического ландшафта, а за ним пройдет изменение экономического ландшафта. Потому что, повторяю, белорусская экономика не может существовать без внешнего постоянного вливания. А это, извините, не экономика. Значит, экономика должна зарабатывать, а не тратить. Да? А это получается экономика затратная. То есть все равно требуется экономическая реформа. Экономическая реформа невозможна без политической, потому что не случайно в Белоруссии построена именно такая экономическая система. Лукашенко не случайно хочет контролировать все. Лукашенко не случайно заставляет предприятия содержать лишних работников. Потому что в этих условиях президент вроде бы как является гарантом для всех. Он является для бездельника гарантом того, что тот будет работать и получать зарплату. Значит, он является гарантом занятости. Он является для предприятий гарантом того, что они куда-то свою продукцию продадут. Если ее не купят на внешнем рынке, ее купит государство, положит на склад и так далее. То есть, таким образом, экономический базис обеспечивает непрерывность власти Лукашенко. Да? Если это изменить, если дать возможность предприятиям, там, людям работать самостоятельно, тогда возникнет вопрос, а зачем, собственно, президент с неограниченными полномочиями? Ведь у Лукашенко же больше полномочий, чем было у всероссийского императора. Потому что всероссийский император мог изменить закон, но до изменения закона он закону подчинялся. А Лукашенко не обязательно подчиняться закону даже до изменения закона. Значит, то есть он живет вообще над законом. Над государством, да? Значит, вот для существующей в Беларуси экономической модели такой президент, да, нужен. Но эта модель уже не жизнеспособна. Значит, а для другой модели нужна совершенно другая система управления. Поэтому политическая реформа в Беларуси должна идти с небольшим опережением, но параллельно экономической реформе. Вот. Лукашенко не мыслит себя вне власти. Ну, вот такой у него характер, да? Значит, он действительно, судя по всему, искренне считает, что он является спасителем Белоруссии, а может быть и спасителем всего человечества, просто ему еще, ну, королевства пока маловато. Значит, ну, я говорю, он в этом деле искренен, да, тут ничего не поделаешь. Значит, но от того, что он живет в своем виртуальном мире, реальный ведь мир никуда не денется. И если построенная им система на сегодня не жизнеспособна, то что с ней не делай, какие не придумывай выкрутасы, значит, какие там всебелорусские собрания не созывай, можешь хоть по каждому вопросу всебелорусское вече собирать. Значит, она все равно работать не будет. Вопрос не в том, уйдет ли Лукашенко, вопрос в том, как уйдет, когда уйдет и чем это чревато для Белоруссии. Потому что вот его попытка сейчас провести реформу, ничего не меняя, да, провести косметическую реформу, по сути дела, остаться у власти. Потому что кто же, кроме него, будет спасать Белоруссию? Она как раз убивает Белоруссию. Потому что мы все оказываемся в ситуации, когда все, начиная от Белоруссии, заканчивая Россией, даже Западом, оказываются заложниками амбиций Лукашенко. Потому что вмешаться в ситуацию, ну, прийти прогнать Лукашенко никто не может. Да? Он легитимный президент, значит, вроде бы как не камильфо. Значит, поддерживать Лукашенко против белорусского народа тоже никто не может. А он создал ситуацию, когда, ну, понятное дело, что не весь белорусский народ. Я понимаю, что он может даже при желании насчитать там миллион, а то и полтора, которые его достаточно активно поддерживают, там, из девяти. Вот, а может быть и больше. Но значительная часть белорусского народа его поддерживать перестала. И более того, с каждым днем все активнее, кстати, хочет его ухода. И эта часть будет нарастать, потому что, повторяю, он сам создал условия, в которых молодежь приходит уже с отрицанием вот, существующего формата государственности и с отрицанием самого Лукашенко. И следующее поколение будет приходить с тем же самым отрицанием. Вот, заканчивают школу, и все, и пополняются ряды самых отрицающих. А поддерживающие умирают постепенно. Значит, и даже если бы вот не менялось, то есть люди бы не меняли свою точку зрения на саму власть, да, просто со сменой поколения он с каждым днем становится все менее и менее и менее популярным, кстати, президентом, у него все меньше и меньше и меньшая база поддержки. В этих ситуациях было предложено нормальное решение проблемы. Спокойный транзит власти. Значит, причем растянутый на годы. возможно, даже растянутый на всю президентскую каденцию, если уж очень хочется.